Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели, это ток-шоу «Без обиняков», и я сегодня с большим удовольствием представляю нашего доброго друга, постоянного нашего гостя, Сергей Корякин. Сергей, привет тебе.
Привет, Андрей, привет, радиослушатели.
Да, Сергей у нас богослов, преподаватель богословия, также публицист, и вообще хороший человек. Я слышал, что недавно вернулся из путешествия, ты посещал матушку Европу.
Да, было такое дело.
Это Восточную Европу ты посещал в основном.
А, да, Восточную, конечно.
Конечно. Ну и как вообще вот впечатление? Как сегодня Европа? Загнивает или пока нет?
Да, Андрей, дышит? Знаешь, вот как-то загнивает, но все как-то медленно. Не так, как хотелось бы злопыхателям, потому что со стороны, конечно, выглядит все очень хорошо. Ну, безусловно, когда общаешься с местными людьми в разных странах, то они жалуются на жизнь, жалуются, что, в общем-то, условия жизни изменились, особенно такие страны, о которых мы слышали, как что был кризис в Греции, да, но все равно вот как-то не видно, чтобы люди унывали. Вот когда я в прошлом году оказался в Греции, первое большое впечатление было то, что везде отличные дороги и везде, в общем, достаточно оптимистичные люди, и везде строятся новые церкви, открываются новые монастыри. Ну, конечно, Греция — это православная страна, но вот, вот там это очень хорошо видно. Вот, и я так спросил, а где же у вас кризис-то? Ну, они говорят, ну, если раньше мы улыбались в полный рот, то вот сейчас вот мы немножко так сдержанно улыбаемся. Вот, но все равно улыбаемся. Денег немножко в карманах поменьше, но, собственно, жить надо продолжать. То есть нету такого пессимизма, вот, есть желание жить, и как-то вот, может быть, конечно, некоторые связывают это с южным климатом, с солнцем, вот, у нас все-таки тут характер нордический, грустный.
Да, там сиеста, там же, да.
Да, там люди совершенно по-другому живут, вот.
Поэтому остается философствовать, как Аристотель, Платон в свое время, да?
Ну да, 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 да. Конечно, предрасполагающее место для философии, потому что и природа красивая, и как-то есть возможность уединиться, подумать. Нету суеты такой, которую вот особенно мы ощущаем в большом городе, или там особенно ощущаем, вот, например, в нашей стране, при том изобилии событий, которые сейчас льются на нас. Вот, так что, в общем, в целом, все там хорошо. Если проезжать вообще вот все другие страны, особенно Польша удивила, да, все очень ухоженное, все аккуратное, и вот это вот ощущение, что нет ничьей земли. Вот у нас так бывает, выйдешь за пределы Москвы, едешь, и вот видишь поля, поля бескрайние, которые даже не засеяны, не ухожены, то там вот почти что каждый клочок вообще во всей Европе, да, особенно вот в Греции, в Польше, все это кому-то принадлежит, кто-то за этим ухаживает.
Ну, откуда 70% яблок в России были? Это польские яблоки? Ну, собственно, теперь, да. Теперь закрыли, правда, это все дело.
Будем свои выращивать, потому что мы такие гордые.
Да, да, я думаю, что это может послужить стимулом для выращивания своих яблок и всего остального.
Ну, дай-то бог, да.
Дай-то бог, да. Ну, но в целом вот чувствуется все-таки уровень жизни, когда ты едешь по России, едешь ты по Польше и по Греции, ощущается разница в уровне жизни, все-таки это видно. Ну, дороги, понятно, у нас плохие всегда были, ну, дома, города, чистота, понятно, наверное.
Уровень жизни нет. Похоже, что вот если сравнивать глубинку, там ту же самую Польшу и глубинку нашу российскую, то это будет в сторону Польши, конечно.
А Греция?
Чисто эстетически даже, да? Греция то же самое, потому что вот нам удалось побывать как в городской местности, так и в основном в деревнях. Вот то, что вот реально является деревнями. Вот там, ну, 300-400 человек населения, там до 1000, может быть. И там тоже пообщаешься с людьми, вот понимаешь, что, в общем, деревни там, несмотря на этот кризис, они не бедствуют, они все чем-то заняты, то есть там у одного корова, у другого птица, у третьего там огород, они все вот как-то друг другом обмениваются, они живут, у них очень развита взаимопомощь.
А бартер, что там просто даже идет бартер, там даже денег у некоторых нет.
В общем, да, и вот как мне сказал мэр одного из таких вот небольших селений, он говорит, что, в принципе, у нас деревни, они самодостаточные, то есть даже если будет какой-то вот там недостаток в магазинах вот по всей стране, то деревня, она сможет сама выжить. То есть у них, конечно, земля богатая, и отношение к земле очень, очень хорошее, такое благодатное. То есть они понимают, что вот, как бы если они не будут этим заниматься, то они не выживут. И вот, собственно, очень вот радует то, что когда ты в воскресенье утром проезжаешь по такой очень маленькой какой-нибудь деревушке, ты видишь народ, идущий в церковь, и церковь полная. Вот, это в основном люди среднего возраста, среднего пожилого, но очень много родителей с детьми. Вот, и, конечно же, как вот сами греки говорят, что у них христианство очень традиционное, очень как номинальное с точки зрения такой вот евангельской, да, с точки зрения вот высоких требований. Вот, тем не менее, как-то у них вот это вот живет на уровне ген, да, то есть это передается из поколения в поколение, это определенная культура, и, в общем, все знают, как говорится, и отче наш, и символ веры, вот, то есть все понимают, что надо жертвовать на церковь, и вот мы были в одном небольшом монастыре, в котором всего 8 монахов, и монастырь существует 4 года, мы спросили, собственно, на какие деньги вам государство помогает, конечно, государство им не помогает, у них, как и у нас, вот все церкви, все монастыри автономные, исключительно существуют за счет пожертвований местного населения. Мы говорим, ну вот вам не помогает государство, а кто вот, откуда деньги берутся? Ну, нам сказали, вы вот там на богослужении людей видели? Мы говорим, видели. Ну, сколько? Ну, там человек 50-100. Ну, вот один несет деньги, другой несет кирпич, третий там руками помогает что-то, четвертый древесину, ну, и так далее. Вот они всем вот сообща строят этот монастырь, и вот тут существуют эти общины, которые вот целиком поддерживают жизнь и приходов, и монастырей. Это очень здорово, конечно.
Ну, видишь, мы плавно так переходим к нашей теме. Ты затронул тему монастырей. Более того, ты посетил знаменитый Святую гору Афон, да,
да,
и монастырь. Но вот об этом позже ты расскажешь нам в контексте нашей темы сегодняшней. Друзья, вы можете подключаться к дискуссии. Думаю, будет интересно. Номер для смс-сообщений. Можете задавать ваши вопросы. +7 910 44 44 66 8. Также Google Talk и Skype, NLR Network. Позывные. И на сайте под анонсом можно также задавать ваши вопросы. Вот тему мы сегодня назвали довольно просто. Зачем нужно монашество? И вот если мы обращаемся вообще вот к традиции, ну, по крайней мере, к библейской, то, читая Евангелие, ну, как-то мы не находим вроде как бы оснований для того, чтобы уединяться. А наоборот, нужно идти в мир. Христос так делал, апостолы проповедовали, Бог дал великое поручение, Христос исцелял. То есть нет такой какой-то идеи уединения. И также читаем мы Ветхий Завет, «Нехорошо быть человеку одному», знаменитые слова книги «Бытие». И вот мы говорим о соборности, о церковности, об общинной жизни. Откуда возникла идея уединения? Вот почему в христианстве присутствует такая идея, и вот как ты объяснишь, вот зачем в этом смысле нужно монашество?
Ну, я бы сказал, что вот на мой взгляд, конечно, многие со мной, может, не согласятся, но сама идея монашества, она, в общем, достаточно библейская идея, потому что даже если возьмешь Ветхий Завет, мы можем там вспомнить примеры пророков, да, примеры назареев, да, вдобавок к пророкам, назареи, которые временно возлагали на себя обет не прикасаться ни к женщине, ни к спиртному, там, соответственно, они, у них волосы росли, не стричь волос, да, то есть это определенная такая вот обет Богу на определенное время. Потом у нас были, конечно, примеры пророков. Ну, конечно же, мы вот все, что читаем из Писания, это Писание пророков. Мы мало знаем об их жизни, но тем не менее знаем, что, в общем-то, Елисей, Илия, да, вот эти люди, которые не все время были на публике, не все время занимались проповедью. То есть наверняка у них было время для уединения, для молитвы. Да, вот это. И, собственно, конечно же, это была жизнь одиночек, жизнь не семейных людей. Вот. И далее мы, конечно же, встречаем Иоанна Крестителя, да, и вот у Евангелия от Луки, в Евангелии от Луки содержатся такие слова: «Младенец же возрастал, укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Да, в пустынях, понятно, что, ну, не просто так. Есть ученые, которые предполагают, что он был на воспитании у есеев, а есеи, собственно, это вот в иудаизме есть вот этот вот прототип монашества христианского. Да, фактически это даже не прототип, а вот монашество. Ну, другое дело, что там они жили иногда семьями целыми, но это было некое уединение, такое отделение от мира, потому что у Есеев была идея как раз то, что весь мир лежит возле, и Иерусалим, и все духовенство Иерусалима, и вся вот официальная, скажем так, религия тоже. Вот, поэтому они пытались сохранить вот чистое христианство, ну, по крайней мере, вот так свидетельствует о вот о таких подобных людях, которые жили в Масаде, да. Вот, то есть Иоанн Креститель — это, пожалуйста, образец человека не женатого, да, а, собственно, слово «монах» — это одиночка. Монахос.
Это перевод,
монахос,
да?
Да, это одиночка. Mm-hmm. Тот, кто один. Вот. Он не женат, он находился в пустынях, да, он в определенное время выходит на проповедь, да. Вот. Далее, конечно же, слова Христа о том, что кто приходит ко мне и не возненавидит отца и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Опять же, в Евангелии от Луки, ну, понятно, что возненавидеть, это не значит в прямом смысле, в нашем смысле, да, это определенное выражение, которое означает, что не возлюбит меньше, да, то есть определенные приоритеты, и Христос, он начал расставлять приоритеты, то есть в какой-то мере человек, который принимает его, он отрезает себя от культуры, в которой он вырос, от той среды, в которой он вырос. И вот та же самая история, когда он говорит: предоставь мертвым хранить своих мертвецов, да, речь шла о разделении наследств, потому что человек, ну, по одному из толкований, да, что ему нужно было остаться, похоронить отца, чтобы вступить в наследство. Христос ему говорит: выбирай. Да, то есть вот либо ты идешь вслед за домом, вслед за культурой, вслед за тем, что тебе надлежит сделать как человеку семейному, либо ты идешь за мной. Ну вот, далее апостол Павел, да, он говорил, что ему дана милость быть ему верным. Да, вот некоторые даже истолковывают, что у него был дар бездурачия, скажем, вот такие евангельские наши исследователи духовных даров, как Питер Вагнер или там Кристиан Шварц, они как раз, ссылаясь на некоторые выражения апостола Павла, говорят, что вот он, собственно, и был вот тот человек, который обладал духовным даром безбрачия, и, соответственно, он жил-то, собственно, как монах, да?
Ну, но он не уединял, не
нет,
уединялся.
Нет, безусловно, не уединялся, хотя есть какие-то, значит, намеки в том, что он там 3 года провел в Аравии, да, в Аравийской пустыне, вот, ну, то можно по-разному толковать, но, в общем, я думаю, что по примеру Христа апостолы четко могли понимать, что им нужно время как для уединения, так и для общественной проповеди, как для молитвы, да, собирания сил, прозрения, откровения, так и для того, чтобы это вещать другим людям. То есть, как бы, понятно, что в строгом смысле слова вот того монашества, как мы знаем его сейчас, мы в Библии не имеем, но зачатки, да, вот какие-то движения в сторону этого мы видим, и, собственно, вот апостол Павел, Иоанн Креститель, сам Христос, да, вот, это были хороший пример людей, которые не были женаты, людей, которые проводили время в уединении, да, и людей, которые в то же самое время проповедовали. Вот. Я думаю, что, знаешь, вот очень большое такое заблуждение существует, что монах — это тот человек, который занимается, прежде всего, самоспасением, и которому нет дела до мира. Вот. Но я думаю, что любой человек, который хоть раз в жизни побывал в монастыре, он понимает, что там это утверждение, оно просто разбивается в пух и прах, потому что монастырь это, ну, как говоря простым языком, проходной двор. То есть там нету дня, когда бы там не было людей, когда бы люди не приходили за духовной помощью, за духовным советом. И то же самое касается уединенных монахов, так сказать, вот те, которые ушли там в келье в одиночестве жить, да, у них постоянно идет поток людей. Ну, вот поэтому это просто другой вид служения, да. Вот когда ты задаешь вопрос, ставишь вопрос, да, о том, доступно ли монашество всем, я скажу и да, и нет, да, потому что монашество — это дар, это призвание. Вот одного Господь призывает быть евангелистом, другого Господь призывает быть учителем, третьего Господь призывает быть пастырем, четвертого призывает быть там диаконом или, не знаю, в конце концов там идти социальное служение нести, да, так вот...
Меценатом?
Да, меценатом, да, все это изобилие духовных даров. Вот так же Господь призывает некоторых, да, к монашеской жизни и дает им, соответственно, дар к этому. Вот. Вся трагедия, конечно, возникает, когда человек обманувшись, считает, что у него есть этот дар, и mm-hmm. начинает монашеский подвиг, а потом, в общем-то, оказывается не на своем месте.
Ну вот вопрос, в каких условиях возникло монашество? Насколько я понимаю, монашество – это был некий такой, ну, или ответ, или реакция на то, что церковь стала государственной, и, соответственно, когда она ввязалась в политику, вот когда Константин Великий принял христианство, вот часть христиан ушло вот все-таки в монашество, чтобы как-то сохранить вот такое вот подлинное христианство. Это правда или это тоже некий такой миф?
Немножечко раньше, то есть, скажем, отшельничество началось раньше, а вот организованное монашество, да, действительно, это IV век, и действительно монашество – это во многом протест против обмерщения церкви, потому что когда вот эта ситуация, да, вот этот сначала Миланский эдикт, потом перенесение столицы в Константинополь, это строительство новых храмов, это организация собора первого, да, и вот эти епископы, эти люди, которые были гонимы вчера, вдруг они со всеми почестями принимаются, да, и хорошо бы только вот это, но вообще становится модным быть верующим. Быть христианином, да, и, соответственно, это порождает огромную волну людей, пришедших в церковь со своими мотивами, да, то есть вот этих вот, в общем, невоцерковленных христиан, что называется, которые ищут в церкви все что угодно, только не Христа. Вот, и, конечно же, это породило множество проблем, и монашество было ответом на это, и вот благодаря, собственно, монашеству сохранилось вот в истории церкви, во-первых, традиция библейская, да, потому что вот
библейская.
Подавляющее большинство манускриптов, из которых мы сейчас имеем греческий текст, она сохранилась именно в монастырях, потому что именно монастыри занимались сохранением манускриптов Нового и Ветхого Завета, переписью их, да, вот, и опять же, это были центры образования, это были центры духовной поддержки. Вот если, например, коснуться книги Лествица, это 6 век, это Синай, это пустыня, да, пишет Иоанн Лествичник, наставник и человек, который возглавляет, настоятель, я забыл слово, настоятель mm-hmm. Синайского монастыря, да, он пишет молодым монахам о том, в чем состоит, собственно, христианская и монашеская жизнь, и как ее правильно вести. И вот он там интересно говорит, а где вы собираетесь искать духовные дары, как не в монастыре? Да, то есть вот в церкви, в миру вы этого не найдете. Все принадлежит монахам. И такое ощущение, что вот так Господь распорядился, что в определенный момент истории вот это обилие Святого Духа, который мы видим в день Пятидесятницы, да, вот эти вот силы, вот эти и исцеления, и чудотворения, да, и пророчества, и все это перешло к верным. То есть все это осталось за монастырями, которые пытались всеми силами сдержать вот этот вот натиск обмерщения. Вот, так что вот было определенное такое взаимодополнение между церковью, которая существовала в городе, и церковью и монастырем, который существовал в пустыне. То есть эти хранили истину, да, эти вот ходили за советом, за помощью, за исцелениями в монастырь.
Это очень интересно, на самом деле. По-моему, ты уже фактически ответил на вопрос, как выполнить великое поручение. Вот все-таки мы, евангельские христиане, как-то очень на этом стоим. Великое поручение дано всем, и монах уходит от мира, в отличие от того же апостола Павла, и затворяется. Но ты говоришь о том, что люди к ним стекаются. А вот нет монастырей закрытого типа, где говорят, ребята, не трогайте нас, мы вот все, мы спасаем душу?
Я таких не встречал. Я таких не встречал даже в самых строгих монастырях. Вот мне удалось побывать в монастыре Иоанна Богослова в Сурати. Это монастырь известен тем, что там последние годы провел Паисий Святогорец, Паисий Афонский. Вот, это современный старец греческий. Вот.
Ныне здравствующий?
Нет, он в 94-м году умер. Вот сейчас как раз 14 июля была память его смерти, 20-летие со дня его смерти. Так вот, даже этот монастырь, который является сихасским монастырем, то есть монастырем, где молчальники живут, да, то есть там именно такой обет молчания на себя принимают.
Они вообще молчат всю жизнь? Или...
Они говорят только по благословению, только с пришедшими, да, вот они между собой стараются по минимуму говорить, это такое вот особенности сихасма, да, вот, и даже там есть присутственные дни, их, по-моему, порядка трех или четырех дней в неделю. Часы, да, и дни, вот когда выделены для того, чтобы мог туда прийти кто угодно абсолютно за помощью, за советом, за каким-то наставлением. Поэтому даже в самых строгих монастырях, вот, по крайней мере, я не встречал, чтобы был такой монастырь, куда бы вообще был доступ обычным верующим запрещен.
Слушай, а вот в плане коммуникации, вот человек, который вот затворяется, он вообще находят общий язык с мирянами, ведь они как будто живут в параллельных мирах. Вот тоже, знаешь, вот хочется понять, ведь к ним приходят за советами даже в плане семейной жизни.
Да.
Раз. Ну как человек, который не знает, что такое семья, в принципе, ну может, вырос он в семье, ну и вообще, вот не зная, в принципе, вот каких-то, может, азов жизни современной, нынешней, вот как происходит диалог? Вот мне просто интересно.
Ну, во-первых, есть разная степень уединения, да, во-первых, есть общинное житие, вот, когда монахи живут вместе, там, начиная там с трех, там, восемь монахов, это уже там кельи или скит, да, и уже заканчивая большим монастырем. И отдельные, да, из монахов, когда они чувствуют особое призвание, они идут в уединение, но это вот единицы, таких можно просто по пальцам пересчитать, вот, скажем, даже на том Афоне, да, вот, когда какой-нибудь уже достигший определенного возраста монах чувствует это призвание, он идет за благословением, и если вот он подтверждает, что это его призвание, оно на самом деле от Бога, его отпускают, он живет один там.
А куда он уходит? Куда, в горы?
Да, он по-разному. Кто-то уходит в горы, кто-то недалеко от монастыря просто строит такой вот домик. Вот Калива называется, на Афоне Калива. Фактически выглядит как загородный домик, такой небольшой, такая мазанка. А иногда просто и деревянный домик. Я даже удивился, я думал, что это такое будет типа шалаша или еще что-то. А это простой вот домик, там вот там огородик есть и все. Вот этот вот старец живет там. Вот. И к нему постоянно приходят люди. Вот и нам, в частности, довелось побывать у одного из таких старцев, старец Гавриил Корейский. Вот, как раз вот в прошлом очень дружил он с Паисием Святогорцем, и там от этого места видна хижина Паисия Святогорца. Вот, и когда мы пришли туда, наш провожатый сказал, говорит, нам очень повезло, что мы были единственные, потому что, говорит, когда обычно сюда приходишь, тут человек 40 на пороге сидит. Вот, и как только мы уходили, мы провели там около часа, ушли, и прям нас встретил на пороге группа людей, которые шли к нему также за советом. То есть там идет постоянный приток людей. Вот в частности, если вот на Ютубе посмотреть фильм про Паисия Святогорца, то был такой эпизод, когда он просто элементарно пытался починить крышу в своей хижине, в своей каливе, и только он забирался на крышу, как кто-то стучал, приходил к нему совету. Он вынужден был спускаться и, значит, беседовать с этим человеком там часа два, потом опять отправлялся на крышу, только занесет молоток, там опять кто-то стучит. То есть для него приоритет были люди. Да, не даже какое-то дело, которое вот ему нужно сделать, там, что у него крыша протечет или еще что-то, а люди. То есть вот для этих людей, если они вот поистине так вот являются отшельниками, старцами, приоритет всегда люди. И, собственно, вот это еще в житии Антония Великого, Антоний Великий, который наставлял Афанасия Великого, вот Афанасий написал это житие Антония Великого, собственно, вот описывается этот человек, который, не имея какого-то серьезного образования, какое-то начальное образование, он ушел в пустыню, провел там долгое время один, несколько лет, а потом, как бы в определенный момент, к нему начали стекаться люди. И вот, отвечая на твой вопрос, а как же он, проведя такое время вдали от мира, начинает давать советы относительно того и сего, и духовной жизни, там, или там семейной жизни, да? Вот приходили к нему египетские мудрецы и удивлялись, насколько он много знает, и очень часто уходили посрамленными, потому что он необразованный человек, именно по благодати Божией, да, вот он давал такие мудрые ответы, что они не знали, что ему сказать и как ему возразить.
То он есть, именно необразован был.
Он был необразован, впрочем, как и Паисий Святогорец, у него, вот, про которого я только что рассказывал, у него была начальная школа только. Вот.
Ну, а в монастыре они какое-то образование получают?
Там... В монастыре, безусловно, грамоте они все знают, конечно, они писание читают, вот, но вот сказать, что он-то, у некоторых незаконченное среднее образование, у некоторых незаконченное там, даже не пытались вот они...
Ну, имеется в виду, как вот богословское, вот, можно сказать, что у них богословское образование?
Не, ну, безусловно, невозможно оставаться в монастыре, совершенно не зная азов веры, да, это будет, конечно, катехизис, это будет и жития святых, это будет и чтение, но это не формальное образование, это вот не то, что у нас там физика, химия, математика, география, все такое, да. Ну вот, и вот что вот действительно интересно относительно вот этих лиц, вот скажем, и Антония Великого, и Паисия Святогорца, и Порфириков Соколевита, и очень многих вот монахов, которые не имели серьезного образования, то что они, находясь в уединении, собственно, в молитве, да, они общаются с Богом, и Бог открывает им свои тайны. И когда человек приходит к такому отшельнику, он уже наперед знает, что в его жизни происходит. Вот как раз вот Паисий Святогорец, он знал, собственно, вот людей, которые к нему приходят, и знал, какие проблемы, до того, как они начинали ему говорить об этом. И он прицельно совершенно давал совет, он говорит, Бог тебе говорит вот так-то и так-то и так-то. И человек... с каким-то даже трепетом узнавал, не понимал, откуда Паисий знает все детали его жизни, откуда знает, что у него произошло, с чем он пришел, и какие вот там могут быть нюансы. Ну, вот, ну, в частности, вот такая история даже, что один человек пришел, у него были большие проблемы в семье. Вот, вот вспоминает наш современник, между прочим, он говорит, вот я с другом пришел, у меня были большие проблемы в семье, вот, и пришли к Паисию.
Сейчас он не Тихон?
Нет.
Шевкунов?
Нет.
Он тоже описывает?
Да, такие вот Тихон, Шевкунов, не святых-святых, тоже описывает очень много таких случаев, вот, ну, вот уже на российской земле, конечно, но это универсально для всего монашества. Так вот, вот это греки, да, и, значит, у одного проблемы были серьезные в семье, он обратился к какому-то колдуну, колдун там навел на него какой-то там... специальный обряд произвел, что типа помочь ему, да, и у него начались ночные кошмары, у него начались какие-то там видения, явления, вплоть до того, что у него волосы на голове начали шевелиться там и заползать в уши и все такое, какие-то демонические совершенно вещи, он говорит, встал, окропил себя святой водой, все прошло, и потом ему посоветовали пойти к Паисию. Вот когда они пришли к Паисию, там был человек 70 на пороге, и как бы вот этот очевидец, который рассказывает, он говорит, ну, нам пробиться к нему за духовным советом каким совершенно неестественно было. Дай бог, если бы там общее что-то услышать, слово какое-то. Вот. И Паисий выходит на крыльцо и говорит, вот ты, и отзывает четверых, в том числе вот эти двое людей. И говорит, вы заходите, мы побеседуем. И вот он начинает каждому из них говорить, у тебя такие-то проблемы, у тебя такие-то. И вот этому другу он говорит, у тебя проблемы в семье, на тебя навели порчу. Вот. Тебя заколдовали. Вот ты вернешься, у тебя под порогом плита в виде ромба. Ты подними эту плиту, там мешочек. Вот этот мешочек, это и есть вот это вот колдовство, говорит, его кинь в огонь. После этого, говорит, ты обязательно начни ходить в церковь, обязательно исповедуйся, обязательно причащайся, читай Евангелие, и вся твоя жизнь наладится. Он, конечно же, приезжает домой, открывает эту плиту под порогом, находит там это, ну вот, и, собственно, следует советам, и вся жизнь его выправляется. Вот такие вот вещи.
Вот, а тебе не кажется, что какие-то вот, какие-то прям легенды вот вырастают из этого? Ведь много, ведь на самом деле люди начинают там все это как бы приукрашивать.
Ты знаешь, да, конечно же, когда читаешь там какие-нибудь жития, очень многие, и то, что они передавались нам там из поколения в поколение на протяжении сотен лет, там, конечно же, можно где-то заподозрить какие-то вещи. Там наверняка есть вещи додуманные, да, которые, ну, по духу они соответствуют, ну, может, по факту это что-то такое преувеличенное. Mm-hmm. Но когда ты встречаешь, ты вот видишь даже вот на видеофильме людей, которые непосредственно вот с этим сталкивались, когда ты понимаешь, что наши современные монахи, они способны на то же самое, да, и тут уже, это уже не сотни лет, а это вот отделяет нас 20 лет от Паисия, да, или там от Порфирия, там, Ковсоколевита, так понимаешь, что это реально действует, и что вот как раньше это было, там, несколько сотен лет назад, так сейчас это работает, потому что, ну, Бог однажды дал свои дары церкви, да, вот это излилось на церковь в день Пятидесятницы, и вот эта жизнь в духе, она продолжается, и тот, кто ищет этого духа, тот, кто хочет Богу быть открытым, Господь ему дает знать вот эти тайны, да, в том числе, как вот Христос знал, что в человеке, да, вот у Христа был этот дар знания. Он знал, что в человеке, он мог понять замыслы, помыслы человека. Вот. Также и вот таким посвященным Богу людям это вполне доступно. То есть ничего такого, что не соответствовало бы Евангелию, ничего такого колдовского в этом нет. Это все и жизнь, жизнь в духе.
Ну, в общем, что касается великого поручения, как говорится, легко.
Ну, них, в общем,
есть,
да.
Исполняется спокойно.
Более того, у меня такое ощущение, что оно во многом, может, даже исполняется более эффективно, потому что есть такое убеждение, что надо идти проповедовать во что бы то ни стало, в каком бы состоянии ты ни был, ты неси слово. Ну, во многом, конечно, правильное убеждение. Вот. Но, с другой стороны, что ты можешь проповедовать, если ты сам погряз в проблемах, если ты сам не можешь разрешить собственные дилеммы в духовной жизни своей. Вот. И поэтому существует другая такая парадигма. Спасись сам и помоги людям вокруг тебя сделать то же самое. То есть начни с тебя. Вот это вот то, что, если ты помнишь, да, в 90-х годах была такая книга Людмилы Плет «Пробуждение начинается с меня». Вот это вот старый принцип пробуждения и благовестие начинается с меня, миссия начинается с меня. Вот это вот, пожалуй, более верный путь, нежели чем какой-то вот просто иди и проповедуй во что бы то ни стало. Но если тебе нечего сказать, если ты духовно пуст, тебе никто не поверит. Люди верят только тогда, когда они видят свет в твоих глазах, когда они чувствуют присутствие Бога в твоей жизни, да, когда они чувствуют, что ты говоришь слова Божии.
Но при этом не обязательно становиться монахом.
Безусловно, безусловно. Есть же, конечно, и такая вещь, как белое монашество, да, это люди, которые не брали на себя такой монашеского обеда, обета формального, да, которые живут в миру, но живут как монахи.
И священники, да,
да,
многие.
Да, более того, есть такое забытое, на мой взгляд, высказывание Иоанна Златоуста, что, ну, я лучше прочитаю просто, да? Сейчас.
А ты, знаешь, возьмем паузу музыкальную, ты найдешь эту цитату, и мы продолжим, нужно немножко нам передохнуть.
Хорошо, давай.
Да, и мы действительно возьмем паузу, послушаем песню зарубежную и вернемся через несколько минут. Друзья, задавайте ваши вопросы, тут чуть молчите, а вообще тема очень интересная.
Может, все на лето разъехались.
Или может, ты всех так убедительно говоришь, потому что меня как-то убеждают твои слова, мне казалось, что за монашество, да, тут вот оказывается не все так просто. Послушаем песню и вернемся, друзья, пишите. Fire by you purified.
В эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись, все те же Андрей Ребенко и Сергей Корякин. Ну что, Серега, мы начнем эту часть с Иоанна Златоуста, ему слово.
Да, Иоанн Златоуст еще аж когда, аж в 4 веке сказал, когда Христос велит следовать узким путем, он обращается ко всем людям. Монах и мирянин должны достичь одних высот. Или вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что одно требуется от мирян, а иное от монахов. То есть вот это древнее правило, что монашество и обычные верующие, они поставлены на один и тот же уровень, у них одна и та же планка, которую надо достичь. То есть в различных условиях надо научиться все той же любви к Богу и любви к людям. А если мы берем вообще очень известную цитату из Василия Великого, да, он вообще сравнивает вот жизнь обычного христианина именно с монашеским подвигом. Он говорит, супружество не увольняет от долга преодолевать страсти, очищать от них свое сердце, а также терпеть телесную болезнь, недостаток необходимого, бесславие, ущерб мнения, потерю родных, притом необходимо сохранять душу неуниженной в прискорбных обстоятельствах и не превознестись гордостью в положении блистательном. Миссия их – печься о мире, который возлюбил Бог, быть его посланниками, проповедовать правую веру, занимаясь наукой, искусством и ремеслом, облагораживать повседневный труд, всякое дело возводя на высоту христианства, нести окружающим радость веры и надежды, наконец, созидать семью, как домашнюю церковь и воспитывать детей, будущих воинов Христовых. Это вот, пожалуйста, слова человека, который сам был, в общем-то, можно сказать, да, в монашеском чине, да, он был не семейный человек, вот, но он понимал, что как бы для всех один и тот же стандарт. Надо быть христианином везде, только одним Господь определил уходить в монастырь и там служить Богу, да, другим определил жениться, выходить замуж, воспитывать детей и свидетельствовать о Христе в миру.
Ну, то есть, получается, по сути, может быть, можно быть монахом вне монастырских стен, живя в мире.
Ну, это не будет называться монашеством, но это будет называться христианством, да, это будет называться и настоящим чистым христианством. Но есть еще и другой аспект, да, есть еще такое понятие, как беломонашество, когда люди, живя в миру, берут все-таки на себя обязательства, да, не вступать в брак, берут на себя обязательства, соответственно, ввести определенные какие-то правила в свою жизнь, которые... их делают во многом похожими на монахов, да, но они при этом остаются вне стен монастыря. Они живут, как обычные люди, но, скажем, есть такие, такой пример, как Алексей Федорович Лосев, наш известный философ, который вот был монахом в миру, тайным монахом, потому что в советское время он был советским ученым, да, вот, он не мог это афишировать. Но вот этот шапочка, в которой очень часто Лосев предстает на фотографиях, да, это вот как раз многие считают, что это была монаха. Монашеская шапочка. То же самое Наталья Трауберг, наша переводчица, которая тоже вот она была.
Но при этом он, может быть, женат. Ну, Лосев был, по-моему, женат.
Нет, у них, собственно, вот... да, он был женат, но это было как сотрудничество, да. Они не жили как муж и жена.
Угу, вот я этого не знал. Интересно. Да. Получается, вот эти белые монахи, они все священники, то есть они несут служение в церкви, да, или не обязательно?
Ой, я, честно говоря, этого не знаю, да, вот я знаю примеры именно мирян, не людей, которые в сане, вот, но в общем, как обычно, правило такое, что если человек встает на христианское поприще и идет учиться в семинарию, соответственно, с прицелом на то, чтобы стать священником, если он чувствует, что это призвание, то по окончании семинарии до рукоположения в священство он должен сделать выбор. Он должен сделать выбор. Либо он женится, и тогда его рукополагают, и он становится, собственно, вот обычным батюшкой, да, вот чем отличается, кстати, православие от католичества, тем, что у нас...
Целебата нет.
Да, целебата нет. Вот. И либо он не видит, что Господь его призывает к семейной жизни, и он тогда постригается в монахи, и, соответственно, дальше он может продолжать как-то вот идти по этой ступеньке и уже...
Стать, уже там, не может жениться.
Он уже не может жениться. Все это решение, которое он выбирает раз и навсегда. То есть он может, конечно, жениться, но для этого он должен будет извержен из монашества. Вот. И, кстати, вот недавно были такие примеры, люди, которые разочаровались от Русской Православной Церкви, вот они уходили обратно. Ну, очень жалко, что такие эпизоды были, но трудно тут оценивать как-то. Но тем не менее, вот как бы, что человек уже к семейной жизни может вернуться только через отречение от монашества, да.
Ну, вот давай еще вот такой вопрос поднимем по поводу монашества в миру. Вот Мартин Лютер известный, да, он ведь говорил о вот монашестве в миру, что мы вот все вот монахи в миру, и мы перестали делить мир на... сакральное и профанное.
Да, на клир и мир. Да,
да, сакральное и профанное, всеобщее священство. И, в общем, все мы, получается, вот без посредников обращаемся к Богу. И вот весь мир – это наше поле нашего служения. Вот можно ли такую идею принять как вот некую, вот, как некий пример того, что вот все мы в одинаковых условиях? Или...
Я думаю, что вот Лютера надо, во-первых, воспринимать в его историческом контексте. И, конечно же, он протестовал против того разделения, как мы говорим, на клир и мир, который существовал в то время. А ведь тогда, а это началось достаточно рано в Западной Церкви, монахи считались людьми, которые живут по евангельским заповедям, да, в точности, а миряне считались людьми, которые живут по допущению, как бы вот по милости Божией. Они всегда будут не дотягивать до высоты монаха. Да? И поэтому это как бы образовалось две разных касты. И, конечно же, Лютеру это было неприемлемо. И, в общем, во многом его попытка, она как бы является возвратом к вот отсутствию этого четкого разделения. Да? Во многом его слова не созвучны с тем, что говорил тот же Иоанн Златоуст и Василий Великий. То, что, собственно, это не разного сорта люди, да? Но все призваны к одному и тому же. Вот. И что, в общем, высокий степени христианства, они доступны также и в миру. Вот, так что... но... Кстати, надо сказать, что именно в лютеранстве и сохранилась монашеская традиция. Вот многие удивятся, но вот в лютеранстве, как минимум, известно по настоящий день два монастыря, которые не переставали быть монастырями. То есть это были католические монастыри, которые приняли лютеранство, но они вот так и во времена реформации продолжили существование, до сих пор существуют. Вот, и возрождение монашества, оно во многом связано именно с лютеранством. Сейчас появляются новые лютеранские ордены монашеские. Вот, там по-разному, конечно, люди есть какие-то чисто вот мужские и женские, есть совместное житие там, да, ну просто вот с определенными обетами. Вот, монашество появляется в пресвитерианстве, монашество появляется
как раз, да, вот,
в методистской традиции.
Хочется, да, потому что ну, у нас был вопрос заготовлен. Вот, спрашивает также Юрий Павлов, вот какова воля Бога о монашестве сейчас в нашем современное время? И вот тут был вопрос как раз, по-моему, вот исчез, можно ли быть монахом в протестантизме? И вообще, эта идея, она имеет место быть?
По крайней мере, мы сейчас видим, что эта идея возрождается достаточно активно, потому что мы находим монахов и среди, как я сказал, вот, во-первых, лютеран, методистов, пресвитериан, известная община в Тезе во Франции, да, она была основана пресвитерианином, и потом уже это стало совместное такое житие не только протестантов, но и католиков. Там и католики, и протестанты, они подвязаются вот на монашеском житии. Вот. Потом идею монашества возрождал Бонхофер, всем хорошо да? известный. Да, вот, по крайней мере, вот он свою общину, вот эту вот подпольную семинарию, он построился, вот, пытался построить вот по такому образцу совместного жития, которая бы вот отличалась высоким посвящением Богу, да, и отречением от каких-то мирских вещей.
Ну, многие семинарии что-то похожее есть. Общинная жизнь такая, все живут вместе, молятся.
Да, ну вот сейчас я попытаюсь найти, где вот слова Бонхофера были очень интересные. Он говорит, что восстановление церкви абсолютно точно придет через новый тип монашества, который ничего не будет быть общего со старым типом монашества. Это слова Бонхофера. Вот, я думаю, что вот этот интерес к монашеству, который сейчас появляется в протестантской среде, он говорит о том, что что-то много воды выплеснули вместе с младенцем, да, то есть все-таки нам сейчас как никогда нужны очень сильные духовные ориентиры, нам нужны образцы чистой веры, образцы полного посвящения Богу, потому что люди сейчас, особенно в наше время на постмодерна, они не склонны доверять информации, они склонны доверять преображенной жизни человека, да, вот благовестие, оно тогда эффективно, когда, опять же, люди видят Христа в тебе, люди видят, что твоя жизнь изменилась. Вот, и, как еще говорил в свое время упомянутый нами Паисий Святогорец, он сравнивал монахов с маяком. Это маяк, который светит в мире. Он вспоминает, как к нему зашли некоторые люди и говорили, ну а что, обязательно вот маяком быть уединенным, ведь надо же идти проповедовать. Он говорит, ну маяк, конечно, может променять свою судьбу и стать уличным фонарным столбом, но тогда кто будет светить кораблям в море, да? Поэтому у каждого свое предназначение. И монах действительно, вот как, знаешь, у нас есть, мы недавно наблюдали за Олимпиадой, все с напряжением наблюдали за Олимпиадой. И в человеке что-то такое есть, что требует какого-то примера, что должно показывать ему предел человеческих возможностей. Вот наши спортсмены-олимпийцы — это как раз люди, которые посвятили свою жизнь для того, чтобы показать вот эти вот пределы человеческих возможностей, или даже переступить за пределы.
Вот рекорды.
Чтобы, да, рекорды, чтобы прыгнуть выше, пробежать быстрее, да. И мы, когда смотрим на них, нас в примерах как-то зажигает, и мы хотим так же, мы, по крайней мере, хотим поправить свою жизнь и начать пробежку по утрам. Вот. Так вот, и в духовной жизни то же самое. Не напрасно, ведь апостол Павел сравнивал христианство и христианскую духовную жизнь с аскетизмом, то есть вот со спортивными состязаниями, да, он говорил, я бью не так, чтобы бить воздух, да, он говорит, все подвижники, а монахов называют подвижниками, ну, это вот фактически спортсмены, все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Вот, собственно, монашество этим и занято, чтобы вот очистить себя внутри, и чтобы максимально Бог встретить Бога в своей жизни, да, и слышать Его, и возвещать Слово Божие людям.
Есть еще такое мнение, что в монастырь идут часто неудачники,
конечно,
люди, которых в жизни не удалось, что-то не сложилось, семейная жизнь, там, перезревший холостяк, думает, да ладно, иду-ка я в монастырь, чем вот это вот ходить, что-то вот искушаться. И много ли в монастыре случайных людей, которые вот
недостойны? Я думаю, достаточно, ну, не прям сказать, чтобы много, но часто встречаются.
Или скандалы тут всяческие.
Конечно, конечно. Ты знаешь, вот даже у нас есть такое представление, ну, по крайней мере, когда в интернете прочитаешь какие-нибудь православные форумы, что вот Афон — это вообще место абсолютно святое, там одни ангелы живут. На самом деле, когда приезжаешь, когда начинаешь слушать рассказы, понимаешь, там, что есть свои проблемы, есть свои искушения, есть конфликты, вот. Но, опять же, есть стойкое убеждение. Вот меня это поразило во многих собеседниках, которые встречал на Афоне, что все, что не происходит с нами, все происходит по воле Божьей. Если даже попадается какой-то нерадивый монах, да, то твоя задача в кротости и смирении его наставлять, а твоя задача терпеть, твоя задача воспринимать любую встречу в своей жизни как дарованную Богом. Вот, поэтому, безусловно, конечно, в монастырь, и особенно мы читаем это в нашей русской литературе, вот, да, уходили, когда не удавалось что-то в семейной жизни, да, прошу все, уйду в монастырь, вот это расхожее выражение. И, к сожалению, да.
И женщин отправляли.
Это женщин отправляли, и мужчины уходили.
В ссылку,
да. Вот, к сожалению, вот такое обращение с монашеской жизнью, оно и породило множество вот этих вот вещей, за которые монастыри критикуют, да, множество вот этих вот и слухов, и фактов о том, что в монастырях бывают разного рода грехи, да, из которых, наверное, там любовь к деньгам — это самый маленький грехов. Да, это все есть, все это бывает, но это не исключает того, что
в
тех же монастырях, да, в церкви, собственно, то же самое, поэтому монастырь, он является во многом Богом, зеркалом церкви. Вот. И поэтому, но это не исключает того факта, что в монастырях множество есть людей, которые искренне приходят к Богу и которым, через которых Бог служит людям. Вот, так что по-всякому бывает.
А вот еще тема гордыни. В православии очень много говорится о прелести, о том, что вот когда ты слишком муж, тебе кажется, что ты чего-то достиг, и что вот ты как бы слишком, как-то, не знаю, особо близок к Богу. Вот об этом ведь тоже говорят, да, часто, о том, что вот можно возгордиться.
Конечно, конечно, конечно.
И что вот, вот можно этим состоянием каким-то, ну, просто вот упиваться.
Да, 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 есть, есть множество таких примеров, и, ну, вот один из таких ярких примеров, который приводит Игнатий Брянчанинов в книге «Наставление современному монашеству», он вспоминает одного святого, Никиту Новгородского. Вот. И, в частности, он вспоминает тот эпизод, когда, будучи молодым монахом, он возомнил себе, что он хочет идти в затвор и вот в уединении молиться Богу. И, несмотря на то, что его духовный наставник протестовал против этого, отговаривал, и другие отговаривали, он все равно подвязался и пошел, уединился, и долгое время молился наедине. И вдруг в один прекрасный момент во время молитвы он ощущает, что рядом с ним кто-то молится. И ощущает присутствие Божие, благоухание такое, ну, которое обычно связывается вот с присутствием Святого Духа. Mm-hmm. Это описывается очень часто в аскетической литературе. Вот, и говорит: «Господи, ну, если ты вот благоволил себя явить мне, ты покажи мне лицо свое», на что Бог ему, как бы Бог ему отвечает: «Ну, я тебе лицо показать не могу, я пошлю тебе своего ангела. Он будет за тебя молиться, а ты посвяти себя изучению Слова Божьего». И является ему ангел. Ну, понятно, что потом оказывается, что это не ангел, а это сатана в виде ангела света. Вот, и говорит: «Ты действительно молись, не молись, а ты вот читай Писание, чтобы тебе наставлять людей, которые к тебе приходят, а я буду за тебя молиться». И вот так прошло достаточно времени, этот ангел в уголку там якобы молился за него, а этот изучал Писание. К нему приходили люди, и он им поучал их из Писания, что интересно, только из Ветхого Завета. Новый Завет он никогда не цитировал, даже запрещал к тем, кто к ним пришел, к нему пришел цитировать Новый Завет. Вот. Далее он начал им говорить, помогать, говорит, что вот у тебя там произошло в жизни то-то, то-то, ты сделай то-то, то-то. Вот у тебя потерялась вещь, вот она находится там-то, там-то. Ну, понятно, что вот ему лукавый начал подсовывать вот такие вот ложные пророчества. Да, и в итоге, когда вот слухи об этом дошли до людей, которые жили вокруг, этих монахов, которые, собственно, вот откуда он ушел из этого настроения, поняли, что он впал в прелесть. Угу. И они начали за него молиться, этот бес от него отошел. И в итоге они, когда он уже пришел в себя, и они говорят: «Ну, ты тут, говорят, Ветхий Завет знаешь». Он говорит: «Да я его в жизни не читал». Хотя свидетели говорили, что он его цитировал наизусть. То есть вот это обольщение страшного рода такого, да, когда сатана является тебе под видом ангела света, когда он является там, дает тебе цитировать Писание, знать Писание, давать даже какие-то духовные советы, оно встречалось даже в монашестве, да, и опять же, это, конечно, следствие гордыни, следствие того, что ты принял на себя то, что тебе Бог не посвящал. Но это очень хорошо, кстати, описано в рассказе Толстого «Отец Сергий».
Ну, просто нужно понимать, что монахи, не нужно относиться к ним как к небожителям.
Ну, конечно.
У них свои искушения, конечно, может, не такие, как у нас, но не менее сильные. Духовная брань идет.
Ну, я думаю, даже местами более сильные. Вот, скажем, в том месте, где мы находились, в том монастыре, мне так один монах как-то в беседе говорит: «А вот здесь у нас сейчас склад, а раньше там был у нас карцер». Я говорю: «Зачем карцер?» «Ну, туда нерадивых монахов сажали». Я говорю: «А что тут такие бывают?» Он говорит: «Всякое бывает, потому что человек, когда приходит в монастырь, он фактически становится на поле брани, да, его, он становится как раз врагом начальства, властей и правителей, и сил духов злобы поднебесной».
То есть многие, да, думают, что это бегство от искушений,
да,
а на самом деле
это наоборот, это человек идет на передовую, да, и лукавый его всячески искушает. И мне сказали, что обострялись какие-то устарелые язвы, грехи, да, и там люди в прошлом, например, были зависимые, они начинали там пить или начинали какие-то грехи делать страшные, начинали не то, что вот как бы даже втихомолку, они начинали вредить, они начинали разрушать общину. Но в таких случаях вот дисциплинарная мера, пока монах не отрезвится, не придет в себя. То есть всякое бывает, всякое бывает. То есть не надо идеализировать это, но и не надо из-за этого полностью отвергать монашество.
Ну, еще в двух словах о протестантизме. Вот слушатель интересуется, во-первых, какова воля Бога о монашестве сейчас, в наше современное время.
Ну, ну, я уже сказал, да, что идет возрождение в протестантских кругах. Это, к моему удивлению, совсем недавно об этом узнал. И, на мой взгляд, только похвально.
Да, и вот вопрос такой. Возможно ли пятидесятнические или харизматические монастыри? И что должен практически делать прихожанин таких церквей, если он принял решение стать монахом? Ну, вот интересный вопрос. Причем, вот ты говоришь о каких-то, знаешь, вот, о чудесах, а ведь как раз вот в протестантизме вот пятидесятники и харизматы, они как раз тоже как-то иной раз, у них жизнь такая наполнена какими-то сверхъестественными вещами, и может здесь как раз вот какая-то точка будет, когда вот им для них станут актуальными монастыри.
Ну, во-первых, я думаю, что вот тот образец революционных центров, которые
да,
очень сильно
подумал.
Развивают, да, харизматические пятидесятнические церкви, они во многом напоминают монастырь. Я помню, когда речь зашла там о каких-то юридических проверках, вот, то, что вот, ну, в церкви организует революционный центр, приходит проверка, говорит, где у вас там вот необходимые санпины, где у вас там необходимые там разрешения на кухню, на то, чтобы люди жили в одной комнате и так далее. Ну, знаете, знаешь, что государство, оно любит нас проверять. На что один из юристов сказал: а вы назовите просто это монастырем. А в столовой, в которой принимают пищу, трапезные, и к вам никаких претензий не будет, потому что это не входит в юридическое поле. Да, то есть это никак не... невозможно с помощью закона как-то там какие-то нормы навязать.
Ну, там нужно вот, это в устав церковный
вписывать. Но вот заметь, да, что, опять же, вот подспудно, но пятидесятники, харизматы и даже баптисты, которые организуют вот эти революционные церкви, они пришли к тому же, да, что существует совместное житие братьев или сестер, да, революционные центры, что в них существует чтение Писания, усиленная молитва и труд. Да, это первое, значит, такое монашеское кредо. Ore et labore. То есть молись и трудись. Молись и трудись. Монах только и занимается тем, что он молится и трудится. Вот. И то же самое присутствует в революционных центрах. Вот. И поэтому вот таким даже каким-то совершенно окольным путем, да, вот в протестантской традиции вот в этой нащупали вот то, что, собственно, в свое время, во времена реформации выплеснули. Это фактически и есть монастырь. Но, правда, он, безусловно, на время, да, это не то, что человек посвящает себя на всю жизнь, на время избавления от этой проблемы, но почему бы не существовать таким сожительством братьев и сестер навсегда, если они чувствуют призвание к этому?
Я тебе вот хочу сказать, что вот, вот в нашей церкви много братьев неженатых, ну, таких за 30, там, 40, и иногда такая мысль возникает, а вот нам бы какую-то совместную квартиру снять или какую-то совместную, чтобы мы жили вместе, вместе как-то боролись с этими страстями, как-то ободряли друг друга, как-то вот делились, вот интересно, да, вот чувствуется какое-то желание это совершить, а никто не берется как-то вот начать. И кажется, что вот кто-то бы начал, знаешь, вот, и ты станешь первооткрывателем в протестантизме такого.
Вот, уже не станешь, потому что, как я упомянул, уже есть среди лютеран,
ну, по крайней мере, среди евангельских христиан.
Да, вот, но почему бы нет? И мы видим в жизни очень много примеров, когда Господь дает людям дар безбрачия. Да, когда человек может совершенно вести полноценную, радостную, счастливую жизнь, оставаясь одиноким, да, и, ну, как бы служа в церкви, молясь, читая Писание. Вот, поэтому ничто не мешает, собственно, таким людям организоваться в общину и поддерживать друг друга. Потому что чем дальше, тем больше наше протестантское сообщество, оно приходит к идее малых групп, к идее вот таких вот центров, да, к идее общения. То есть не должно все ограничиваться только богослужением раз в неделю. Да? Христианское общение очень важное. В этом, в частности, вот Дитрих Бонхофер уделял этому колоссальное внимание. Надо прочитать просто его вот это произведение «Жить вместе» называется. Вот. Или оно по-другому переводится, «Житие в христианском сообществе». Вот. Чтобы увидеть, что вот, собственно, вот то, что он предлагает, вот эту программу, это и есть программа монастыря протестантского.
Скажи, а вот меннонитские поселения, это тоже что-то похожее, да? Вот,
знаешь, честно говоря, не знаю. Не знаю.
Такие... Ну, ладно, давай, знаешь, все-таки в двух словах ты обещал об Афоне сказать, все-таки вот что это есть Афон? Сегодня, как мы шутили с тобой, более, наверное, слово близко русскому слуху айфон, да, но мы не об айфоне, который ты в руках держишь, да, говорим, да, это я палю контору, а вот Афон, вот что ты ощутил? Это действительно что-то особенное или Или ну, как-то преувеличено?
Ну да, ну вот Афон, что это такое? Во-первых, это полуостров, да, на котором есть гора Афон, ну весь полуостров называется Афон, и с определенного времени, в частности там с 7 века, он становится чисто вот местом поселения монахов, да, туда отправляются монахи для того, чтобы вести более-менее спокойную жизнь, потому что греческая территория, она, конечно, там и завоеватели были, и турки очень долгое время, да, но это вот Афон, это полуостров, на котором существует 20 монастырей, множество, по-моему, около 12 скитов, множество келий и множество калиф, это вот где живут уединенные монахи. Да, это целое монашеское государство, монашеская республика. Он так и называется, монашеское государство Святой горы Афон официально. Хотя, конечно, у него нет своего такого государственного статуса, нет своего. Вот, хотя туда требуется определенная виза. Это не виза, которая тебе клеит в паспорт, это определенное разрешение.
Автономная область? Или
автономная, фактически, да, автономная область, которая, где есть граница, и туда вход только по разрешению. То есть надо обратиться в монастырь, и этот монастырь, он выпишет тебе вот это вот разрешение, по этому разрешению ты можешь сесть на паром и въехать, собственно, вот в монастырь, который тебе выдал разрешение. Ну, впечатления, конечно же, очень много. Наверное, самое интересное, конечно, ну, вы все об этом знаете, что на Афон допускаются только мужчины, вот, женщины ни в коем случае.
Это чтобы не скушали, или это какой-то
там
еще
есть,
пережитки?
Там ходит предание такое, что в свое время одна из греческих императриц прибыла туда, и ей явилась Матерь Божия, сказала, это мой удел, да, и что монахи, все афонские монахи считают Матерь Божию, Марию, покровительницей Афона, что это ее удел, земной удел, который она определила, что она вот как бы определенное духовное руководство осуществляет вот этой территории. Вот. И, конечно, там множество монастырей, там мы побывали всего в 4 монастырях, плюс много видели так издали, вот, столица Афона. Вот. И все эти монастыри, они подчинены Константинопольскому патриархату, все абсолютно. Они живут по юлианскому календарю, то есть как вот наша русско-православная церковь, в отличие от остальной Греции. Вот, там есть определенные свои правила. Вот, и там как-то все очень, как бы есть определенное даже такое синод правительства, да, вот у них столица называется Корея, и от каждого монастыря свое представительство находится в этой столице, и никакую там покупку, никакое серьезное дело монастырь не может осуществить без разрешения вот этого вот центрального органа. Вот, то есть там все основано на послушании, все основано вот на том, что ты не можешь самовольно что-то сделать. Вот, ну, конечно, много там разных людей встречалось, рассказывали о том, что там принц Чарльз частенько появляется, тот самый наследник британской короны, и что ходят слухи об этом в интернете. Я тоже читал, что он по вероисповеданию уже давно православный человек.
Серьезно?
Да, да, и что он туда приезжает частенько и там трудится, и его там видели.
Так вот это же
вот
скандал для Англии.
Ну вот его пресс-группа, они считают ненужным как-то заявлять об этом громко. Они говорят, что это его private matter, то есть, что это его частное дело, но что он там реально появлялся, что он там периодически приезжает. Но у него как? У него же, он же, наши королевские эти семьи, они все были родственными, поэтому его тетя была православной монахиней, его там бабушка была тоже православной. Ну, это же вот эти смешанные браки, немецко-английско-русские, поэтому это неудивительно, что у него вот есть эти корни. Вот, далее там, как мне рассказывал наш провожатый, говорит, я один раз еду по горам Афон и вижу, японец идет. Спрашиваю, а что ты тут делаешь? Он говорит, я Бога ищу. То есть человек даже не христианин, да, вот оказался там, то, что вот это место, где весь мир знает, что надо искать Бога. Вот разные судьбы, разные вещи, и, конечно, там разные традиции, разные люди, там очень много старцев, вот это Паисий Святогорец, и Порфирий Ковсоколевит, и Силуан Афонский, и Сафроний Сахаров, и Василий Кривошеин наши, вот монахи, все они проходили через Афон, и все они потом своим служением дали очень большой плод для церкви. Поэтому, конечно, впечатлений очень много, но это не пересказать. Все это надо вот нам с тобой сесть. Я тебе покажу все фотографии и расскажу все истории, которые услышал там. Да, но это уже нету на это времени, к сожалению.
Будет очень интересно. Ну, вот тут еще вопрос. Амиши, вот американская деноминация, слышал?
Да-да-да.
Это что-то вот спрашивают, это разновидность монашества?
Это как, монахи в строгом смысле слова, это люди не женаты, то есть не вступающие в семейную жизнь. Амиши — это просто семьи, которые, в которых очень строго вот и пролегает граница между мирским и опасным, и между сакральным, да, то есть они стараются максимально отделиться от всего мирского и даже от современной цивилизации, которую они считали несет очень много зла. И они до сих пор так живут, они делают сами себе одежду, они делают свои там инструменты, они делают всю пищу сами. Вот. Ну, в чем-то, наверное, это похоже, да, то есть что вот избегать влияния мира, но в строгом смысле слова это не монашество, конечно.
Ну ладно, тут еще был вопрос по поводу производства. Если человек работает на производстве, служит церкви, имеет семью, может ли он стать монахом? Но я так понимаю, все-таки семья противоречит именно идее монашества в чистом виде.
В чистом виде, семьи, да.
Хорошо, Серег, спасибо тебе за занимательный, интересный разговор. Много чего для себя узнали важного, полезного. Какой богатый христианский мир, богатая история и современность. И Бог действует вообще по-разному, фантастическим образом, мне кажется, даже через монастыри. Вот ты рассказываешь, японцы и всякие люди приезжают и что-то для себя находят. Спасибо большое, ждем тебя еще в эфире.
Спасибо за приглашение, до свидания.
Вам спасибо, друзья, за ваше участие, за вопросы. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.